Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем добрый день. К нам пришел Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Добрый день, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» и в ютуб-канале тоже «Говорит Москва». Давайте же начнем с того, как чувствует себя агропромышленный комплекс, потому что тут была какая-то статистика, согласно которой оказалось, что западные санкции вообще миновали российский АПК, в отличие от других системообразующих отраслей. И в итоге получилось, что у нас какие-то рекордные были инвестиции с начала года, там, с марта, начиная с апреля, именно в агропромышленный сектор. Он фактически драйвером становится или как?
Ну, здесь, конечно, базовая отрасль экономики России. Мы просто обречены на это в хорошем смысле при наших территориях и наших возможностях. В отношении инвестиций, ну, здесь надо понимать, что всегда есть две стороны медали. То есть те люди, которые предполагали инвестировать в Европу, в мировую экономику, они теперь вынуждены, ну, для нас это хорошо, инвестировать в Россию. Ну, а в России не так много отраслей, куда можно инвестировать. Ну, вот я считаю еще, конечно, туристическую отрасль, гостиничный бизнес, но, к сожалению, у нас как-то его воспринимают очень...
Превратно?
Однобоко, однобоко. Ну, как в свое время, когда я пришел в сельское хозяйство в 99-м году, все воспринимали как такую черную дыру, где все пропадет. Так вот, по-видимому, поэтому увеличится инвестиции. Ну, понятно, что санкции не прошли даром для сельского хозяйства. Естественно, есть проблемы. Но мы пока их успешно решаем. Но более того, ведь сельское хозяйство такая инновационная область. И... там не могут сказываться те или иные обстоятельства очень быстро, да. Это серьезная инерция, там примерно год-полтора. Поэтому реальное воздействие на село мы увидим там через год, через 2-3 года.
Уязвимые какие звенья вы бы назвали?
Ну, они все известные, про них уже все устали говорить. Это то, что у нас нет собственной техники в достаточном количестве, собственных технологий. Но то, чем должно было заниматься правительство... хотя бы с 2014 года, когда мы все поняли, что санкции могут быть и очень жесткие, да? К сожалению, все в основном разговаривали, но делалось достаточно мало, к сожалению. Вот поэтому мы, конечно, кое-что сделали, но могли сделать гораздо больше. И понятно, что это сейчас будет сказываться на селе. Ну, взять ту же пресловутую упаковку, хотя я, в общем, сторонник снижения
количества упаковки.
Да. Но, тем не менее, есть еще и технологический процесс, потому что упаковка в каком-то виде нужна, в каком-то объеме, потому что надо во что-то упаковывать. Да, тоже молоко надо во что-то разливать. Вот. Плюс это все линии мясопереработки, они у нас практически все импортные. Только в последние годы у нас появились более-менее там, хоть какая-то, какое-то собственное производство, причем даже неплохие линии, но они, скажем так, небольшие, для средних малых предприятий в основном, а крупные перерабатывающие заводы, они, конечно, на импортных линиях, соответственно, у нас начнется проблемы с запчастями, комплектующими и так далее. Я, кстати, вот только вернулся, был в Ленинградской области чемпионат по пахоте, это 9-й открытый чемпионат.
Очень да, интересный. Я читал о нем, очень любопытное мероприятие,
да,
это
очень,
правда.
Очень интересное, и... там, ну, достаточно много разговаривали с сельхозпроизводителями. В целом они достаточно оптимистично настроены. Так вот, меня что поразило. Я помню, 2014 год, когда все занялись сырами. Помните тогда?
Это модно
пармезан,
было, конечно.
Да, было модно, но вот это все сработало. Там ряды, просто ряды
сыра.
Сыроделин, да, сыра. Причем сыры, ну, я могу сказать, очень хорошего качества. Я сам люблю сыры. Ну, прям молодцы.
То есть 8 лет хватило?
Да, для этого хватило. Плюс еще там же были представлены небольшие установки для сыроделин, тоже российские, полностью комплектованные.
Так.
Вот, то есть это вот молодцы. А где не молодцы? Плюс меня поразило еще, конечно, павильон вина российского.
Но сыр и вино, вы ходили по нужным павильонам.
Я ходил там, где мясо было, и фрукты, и овощи, но просто вино, мы же совсем были нигде, можно сказать, да, буквально 10 лет назад, да? И вот практически недавно приняли закон о виноделии, хотя многие его ругают, но в любом случае закон был нужен для того, чтобы хотя бы, чтобы это сдвинуть, да, с места, тем более отрасль развивается. И я помню, буквально 15 лет назад была большая дискуссия, у нас же очень много было так называемого вина из порошка. Сейчас уже все забыли.
Да, там завозили по 120 рублей стоило.
Сотнями тонн порошок, который вроде бы был вином. Разводили водой, бодяжили, добавляли спирт и вперед, да? А сейчас я, в общем, могу сказать, что очень хорошее столовое вино, прям хорошего качества, прекрасно оформленное. То есть я считаю, что это, конечно, тоже очень большое наше достижение.
Но тогда почему, смотрите, как хорошо получается с сыром, с вином, там, с мясом в какой-то степени хорошо получается. А вот с тем, на чем пахать и, соответственно, где обрабатывать, вот с этим проблема. Там деньги отбиваются реже, ой, в смысле, нет, ну, сыр, дольше или
сыр,
что?
Сыр – это третья производная того, как пахать. Так. Сначала надо спахать, вырастить корма. Потом надо
подоить корову.
Вырастить корову, потом ее подоить, потом собрать молоко, потом его переработать, только потом сыр. То есть это третья производная. То есть мы уже дошли до третьей производной, что очень важно. То есть мы не просто там сырье производим. И у нас есть на чем пахать. Я опять же говорю, что, к сожалению, очень много техники импортной. И пока, понятно, она работает, но та же компания John Deere хотела достаточно подло. Она, в принципе, подло и поступила. Они стали блокировать очень много программ обеспечения. У нас же вот эти последние, особенно их трактора, они...
С компьютерами.
Практически компьютер, да, с обновлением, с прямым доступом производителя. Имеется в виду производитель тракторов. И, соответственно, они стали блокировать ряд систем, достаточно важных в функциях. И, в общем, были проблемы. Ну, и опять же, вот я считаю, ну, как это можно было допустить? Минпромторг не доработал, надо было при поставках в России требовать эти функции все убирать, чтобы было, можно было прямую вмешиваться. И причем это достаточно легко делается и контролируется. Но, скажем так, все не заморачивались.
А сейчас пришлось что, хакеров нанимать, вскрывать?
Ну, там были многие, то есть кое-как договорились, но есть нюансы. Но это, я считаю, большое упущение. И самое главное, что не так сложно было это все предотвратить. Но тем не менее, что имеем то, что имеем. И понятно, что вот эти высокотехнологичные трактора, они, конечно, дают себе большую опасность и зависимость. Это как, знаете, я охотник, часто езжу в леса и как-то с одним очень немецким известным охотником, и он аграрий очень известный. Мы поехали как раз вот на Байкал, в Иркутск.
Так.
И у нас были, естественно, два УАЗика, и вот мы на этих УАЗиках 4 дня ездили по тайге, и один УАЗик сломался. Так вот, наши механики, водители, буквально за 2 часа, сняв несколько лишних частей с этого УАЗика, что вызвало крайне расстроенность моего друга, потому что он подумал, ну, раз есть лишние части, то все. И машина поехала, мы так приехали, обратно вернулись. И он мне говорит, конечно, говорит, наши гелендвагены, они комфортнее, но на нашем гелендвагене это невозможно. Так. Если бы он сломался в тайге, там бы мы остались. Вот то же самое с этой техникой. Конечно, она более комфортная, более производительная, но наша техника, ее можно починить. А, к сожалению, эту технику, если она полетела какая-то, причем даже малозначительная деталь, это большая проблема.
Но в итоге вот эта технологическая независимость в АПК, сколько лет потребуется, с вашей точки зрения? И возможности, есть ли такие?
Вот смотрите, ведь все...
Или в Китае будем покупать просто?
Мы не с того начинаем. К сожалению, все должно, ну или как бы Базис – это капитал, это инвестиции, правильно вы сказали. А что у нас делал Центробанк последние там, 20 лет? Он стимулировал безудержный рост потребления. Ведь, понимаете, это же все лукавство и такая, в общем-то, можно сказать, и диверсия в чем-то. Что такое дешевые потребительские кредиты? Это провокация на потребление.
Так.
Причем, ну, это уже все признавали, это есть и в западном обществе давно, и у нас появилось, когда люди потребляют не то, что им реально нужно, а то, что им навязали, и, в общем, сверх нормы. Так вот, это вот безудержное потребление при достаточно дешевых относительно потребительских кредитах. А что мы потребляем? Мы потребляем же в основном импорт.
Угу.
То есть мы стимулировали увеличение импорта, покупку импорта, зависимость в импорте. А что мы делали с промышленностью? А для промышленности у нас были очень дорогие кредиты. А что такое дорогой кредит? Вот, например, станкостроение, которое является базисом, и про которое мы все забыли, а еще Карл Маркс писал, и потом Владимир Ильич Ленин, что производство средств производства является базисом экономического могущества любой державы.
Угу.
Потом Сталин, дедушка, их поддерживал.
А потом все поменялось, понятно.
Вот. И если взять, например, ту же Германию, они производят станки.
Угу.
Взять ту же Японию, они производят станки. Южная Корея тоже производит станки и так далее. Так вот, мы станки вообще забыли, перестали их производить. Потому что, значит, производство станков очень долгосрочные инвестиции. То есть это 15-20 лет.
Длинные деньги очень, да.
Центробанк что делал? Он для промышленности сделал, что проект мог существовать при окупаемости там 5 лет. Дальше уже все.
Угу.
Даже банки не рассматривали. Окупаемость больше 5 лет практически не рассматривал. Ну и что происходит? Что никто не вкладывается в проекты, которые требуют окупаемость там 10-15 лет. Уж про 20 я не
говорю.
Хорошо,
бизнес не вкладывается, государство.
Я рассказываю, так как государство же делало такие дорогие кредиты для промышленности, и такие дешевые.
Центральный банк независимый.
И такие, но это у нас понятно, сказки, да. Сказки про бычка какого-то там. Так вот, и в результате мы 20 лет,
угу,
говоря о том, что надо заниматься собственным производством, импортом, замещением, Центробанк занимался совершенно обратным. Он стимулировал потребление импорта. И практически не давал инвестировать в развитие собственной индустрии, что мы и получили с вами. А для того, чтобы, вы говорите, уйти от зависимости в тех же тракторах, ну, для этого, прежде всего, надо иметь заводы со станками. А станки же тоже импортные, их тоже надо купить. Поэтому...
Выход из него есть?
Это вот, и начинать надо не с поля, не с тракторов, а надо начинать с кредитно-финансовой политики, которую проводили.
Ну, казалось бы, смотрите, у нас была эта история в 2014 году, в 2015, когда санкции вводили, вспомнили, что у нас есть сельское хозяйство, пожалуйста, все. Есть крупные агропромышленные холдинги, которые получали кредиты под очень хорошие условия, были небольшие ИПшники, такие идеологи, мы сейчас поднимем тут, значит, целину, вот. Но не все, правда, выдержали, потому что для ИП кредиты тоже были нехорошие. Но в целом вроде бы сработало. Может быть, тоже должен быть какой-то гигантский холдинг, который понимает выгоду в станкостроении и, соответственно, приходит в центральный банк, говорит, я сделаю так-то, так-то. Ну, я просто не знаю, как это делается, правда. Но то, что вы говорите, это же очевидная вещь абсолютно.
Дело не в холдингах, а дело в общей политике, вот опять же финансово-кредитной. То есть мы что стимулируем? Деньги – это глобальный инструмент. Опять же, Карл Маркс писал, что деньги – это инструмент движения в ту или иную сторону. Угу. Государства через формирование финансовой политики, оно как раз и направляет эти инвестиции, развитие общества и экономики. И мы, к сожалению, говоря одно, фактически делали совсем другое, противоположное.
Так.
Ну, теперь что нам надо делать? Ну, слава богу, мы теперь видим, что Центробанк начал снижать хоть кредитную ставку. И мы видим, что особо у нас инфляции нет от этого. У нас всегда инфляция была, никогда не была она от большого количества денег. У нас была совершенно от другого. И вы правильно говорите, государство. Вот что, смотрите, Америка увидела зависимость от чипов Тайваня и Китая. Да, что угу. делают государства? Байден заявляет, что они выделят, по-моему, 350 миллиардов на развитие собственного производства. Почему это происходит? И почему это занимается государство, причем вроде бы в рыночной Америке, да?
Вопрос национальной безопасности уже.
Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Потому что частный капитал не может найти сразу таких средств в быстрой инвестиции, причем, понятно, производство чипов – это достаточно долгий процесс при мощном конкуренции Тайваня и Китая, которые уже в полный рост готовы. Поэтому государство вкладывает собственные средства. Они так уже, кстати, сделали в 50-х годах, когда у них была монополия одной из компаний на элеваторы. Они за госсчет создали вторую сеть элеваторов по стране, а потом передали ее в управление с правом выкупа уже фермерам и сельхозпроизводителям. Так они разрушили вот эту монополию элеваторов, которая была очень опасна для страны. То же самое сделают они сейчас. Они купят заводы, построят их на госденьги, а потом передадут и продадут. Вот у вас вам рыночная экономика, реальная рыночная экономика, когда государство, скажем так, дает бюджетные средства на те направления, которые нужно государству, и которые частный бизнес в нынешней ситуации не потянет. И плюс доходность там пока будет маленькая. Мы же что делали? Я помню, у нас товарищ Кудрин или господин, он делал, нам зачитывал, тогда работал в Совете Федерации, по-моему, 7-й или 8-й год был, и он нам представлял бюджет. И я встал и говорю: послушайте, а вот вы больше половины денег, доходов, все, всякие фонды, тогда, по-моему, резервный фонд, там еще.
Стабилизационный, да.
А я говорю: понимаете, а вот мы задыхаемся, вот нам не хватает денег производителям.
Так.
Не проще было бы дать производителям? Он говорит: Сергей Федорович, вы вот тут не понимаете в макроэкономических показателях экономики глобальной. Мы стерилизуем денежную массу.
Зачем?
Это его слова.
А зачем?
Вот. А затем, что много денег, это инфляция. Я говорю: но если вы даете деньги в потребление, это инфляция. А если вы даете деньги
в производство?
Производство, которое потом создает рабочие места и дает, и рабочие не получают деньги, а зарабатывают их на заводах и покупают товары потребления широкого, то это как раз нормальное развитие экономики. Но меня не услышали. Самое смешное, в кавычках, что буквально он у нас отчитывался, счетная палата отчитывалась, и кто-то задал ему вопрос, вспомнил про эту стерилизацию денежной массы. Так он сказал, что да, я считаю, что это правильно, и так и надо делать. И вот представляете, сколько бы могли купить заводов, чипов, тракторов, которые бы, не трактора, а которые бы делали трактора, станков.
А на эти 300 миллиардов замороженных, да, сколько
вот,
можно было?
Вот я и говорю, вот если бы эти 300 мы не отдали, а мы на них купили заводы, ну, как Сталин делал, да? Он понимал, что у нас нет двигателя, покупал завод, который делает двигатели. Он понимал, что у нас нет тракторов, он покупал завод, не трактора, покупал завод, который делает трактора. И так далее. А сейчас у нас вдруг выясняется, что у нас даже движков дизельных для наших кораблей нет. Вот у нас сейчас такой достаточно спорный идет законопроект о квотах, распределение квот по рыбе. И там как бы вроде бы хорошая идея, что давайте квоты не просто будем давать. Во-первых, пусть за них платят, а во-вторых, пусть они гарантируют, что они построят на наших верфях свои наши российские суда. Ну, у нас уже было такое, 3 года назад мы уже принимали такой, или 4 даже, закон, там 50% квот было передано под инвестиции. Ну, так вот, по-моему, по крабам из 25 кораблей было построено только 2. Причем, если вы зайдете на эти корабли, вы увидите, что там только железный корпус металлический, это наш.
Все остальное иностранное, понятно.
Вот, да. А это по крабам. А по рыбе тоже было. Вот я был на трех, на Камчатке сейчас, на трех траулерах, которые были в рамках этих проектов, было, программы были построены. Но опять же, как это, знаете, помните песню про гражданскую? Сюртук английский, это французское. Вот так и там идешь. Какой двигатель? Это Южная Корея. А чьи лебедки? Это вот...
А сейчас будет просто все китайское. Ну, хорошо. Или нет, это опять нет, какая-то великая индустриализация должна быть?
Что, подход надо такой, начинать не с тракторов, не с сыра, не с бедных крестьян, а надо начинать той финансово-кредитной политики, которую проводит государство. И более того, никогда не надо, вот это тоже мантра, которую нам навязали умные зарубежные, а наши не очень дальновидные политики многие.
Приняли это?
Приняли, что Центробанк независимый. Центробанк не независимый. Центробанк, он независимый в смысле того, что он определяется только высшими интересами государства и политики, ничем иным, не сиюминутными.
Не корпоративными интересами,
да.
Понятно.
Вот в этом его независимость. А у нас почему-то трактуют независимый Центробанк как независимый ни от чего. И вот эти фантазии, которые у тех и иных финансистов вдруг возникают, они реализуют, тренируясь на всей стране. И мы видим, к чему привели эти фантазии. Поэтому, если мы хотим действительно возродить мощную экономику, независимую от импорта, мы должны прежде всего через собственные финансы государственные давать деньги туда, что необходимо в глобальном смысле и на большую дальнюю перспективу. Не на 3-4 года, а на 10, 20, 50 лет. Вот тогда мы бы не попали в такую ситуацию. Потому что мне вот тоже, мы тут спорили вот на этом форуме пахоты.
Там, да, парень из Ленинградской области, кстати, выиграл.
Да, и... Мне один говорит, вот всем правительство, говорит, а вы знаете, Сергей Федорович, ну так тоже же нельзя, все свое, вот весь мир же все-таки, я говорю, конечно, не надо все свое.
Ну и все иностранное тоже не надо.
Но когда у нас нет ни одного своего двигателя для корабля, это немножко странно. Вот если бы у нас было 50%, могли бы сами сделать, да, а 50% закупали. Во-первых, нам бы тогда эти санкции не ввели, они же знали, что у нас есть свои, и смысла вводить нет. А когда они знают, что у нас нет, вот да, тогда они понимают, что для нас это болезненно.
Значит, вопрос мышления.
Поэтому, говорю, не надо все свое делать, но надо иметь тот минимум, который нам обеспечивает в случае какой-либо ситуации возможность выжить и возможность нарастить объемы производства.
А сейчас нам возможность выжить обеспечат китайцы в итоге? Или у нас есть все-таки какой-то запас, чтобы начать
самим
делать? Ну, есть
различные. Во-первых, все-таки мы покупали оборудование, заводы у нас есть, то есть мы наращиваем в рамках существующих мощностей.
Угу.
А потом, знаете, вот тоже крестьяне, у меня, к сожалению, он ушел из жизни, у меня был очень хороший главный инженер, мы с ним еще начинали в шоу-бизнесе, потом в телевидении, и он мне всегда говорил, я говорю, как, Валер, сможешь? Он говорит, Серег, то, что сделал один человек, может повторить другой.
Это, мне кажется, это, знаете, кредо китайской экономики.
Ну, вы знаете, если смогли западники, это звучит банально, но он так делал.
Так.
Перед нами стояли очень сложные задачи, я ему ставил. И он всегда их выполнял. Всегда. Да, было трудно, да. Причем он, чем вот мне нравились моя команда от тех времен. Они сначала делали, потом рассказывали, как им тяжело. С чего начинает у нас правительство? Оно начинает рассказывать, как это тяжело.
Что потом не делать. Понятно. Сергей Лисовский с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Ваши вопросы тоже вижу в режиме блиц с Сергеем Федоровичем. Буду ему зачитывать сообщение после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столица, программа «Умные парни». Сергей Лисовский с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. А в YouTube-канале «Говорит Москва» можно нас смотреть, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», пожалуйста. Так, где комбайны «Россельмаш»? Насколько я помню, в последний раз их дарили, что-то, не поняла, кому-то дарили что-то, комбайны «Коми», Борис говорит. А, так, наконец-то вспомнили про производство, а не только о том, как это выгодно продать. На одних ресурсах страна долго не протянет, надо строить что-то в конце концов, говорит 709. А все-таки, но, скажем так, может быть, вопрос, Сергей Федорович, в каких-то законодательных инициативах, которые бы как
да
бы...
Да нет, подождите, у нас законы есть. Я опять же говорю, что...
Все работает.
Ну, понятно, послушайте, законы все работают, и правоприменение тоже отдельная история, но для того, чтобы развивать нашу экономику, у нас законы есть и достаточно неплохие.
Угу.
Но, к сожалению, одними законами ничего не сделаешь. Важно еще, вот опять же, как те же средства государственные направлять, а мы, вот я считаю, что направляли их крайне неэффективно. Ну и, кстати, закончить. Вы помните, я говорил там про своего завпоста, который все, что сделал один человек, повторит другой. И вот когда я занимался птицеводством, у меня на Боню поставила компания «Сторг», очень известная компания по мясопереработке. Угу. И мои ребята посмотрели, а там достаточно много деталей, раз в год надо менять. Ну, это, естественно, износ. И они начали сами изготавливать на подмосковных заводах.
Детали эти.
Да, «Сторг» обиделся, сказал, что мы тогда снимем гарантии. Это мы предложили им проверить, какие детали мы делаем, их качество. Ну, и понятно, оказались они гораздо более, потому что «Сторг», в принципе, угу. ну, понятно, он неплохие детали делал, он делал их оптимально по соотношению, скажем так. А мы уж как бы, уж если делали, так делали, да, тем более у нас дешевле. Соответственно, и они признали, что детали достойные. И мы их делали, и обходилось это нам 5-6 раз дешевле. И, то есть я дошел до того, что у меня из оборудования и по молоку, и по мясопереработке, и по убою, и по выращиванию, я до 60% вот этих вот комплектующих, я изготавливал сам. Причем это заняло у меня, ну, 2 года. И я считаю, что мы
тогда
вполне...
Тогда это про эффективный менеджмент, простите.
Нет, но это
тогда
просто была заинтересованность.
Вот.
Да. И я сейчас считаю, кстати, вот мы на пахоте проводил Росаглизинг, я считаю, что это очень, ну, хорошо, что у нас есть Росаглизинг, без него было бы очень сложно, но я могу сказать, что я был один из тех, кто его создавал, естественно, его создавали по инициативе Гордеева, он тогда был министр сельского хозяйства, мы ему помогали всячески. И вот сейчас это очень мощнейший инструмент поддержки села и развития, кстати, собственного производства. И я предложил там, говорю, послушайте, понятно, что деталь трактора импортного одну, или там, если на предприятии, на селе есть там 10 тракторов, понятно, что какую-то деталь, даже литую, он уже сам лить не может, потому что это невыгодно. Ну, пока оснастку сделал тогда, а ему нужно-то всего лишь там в год 5-6 таких деталей. Говорю, ну, так как их по всей стране очень много, давайте сейчас сформируем пакет заказа, допустим, на 10 тысяч таких деталей. По литью, например, да, и найдем наш завод, которых у нас много, и предложим, вот вам 10 тысяч, мы гарантированно их покупаем у вас, да, а вы делаете. Уверен, мы через год основные проблемы по комплектующим, по тем же тракторам закроем, но этим надо заниматься.
Понятно, надо осознать, что есть проблема такая, понятно, а потом принять решение. Но вот наш слушатель, смотрите, говорит, Вадим, почему сейчас такая высокая цена, например, на говяжью вырезку? В Московской области 900 рублей за килограмм, не многовато ли получается? Как формируется цена сейчас на мясо в условиях вот того, что вроде бы у нас мясопроизводство в хорошем состоянии находится?
Ну, давайте так, мясо говядина всегда дорогое мясо во всем мире. Поэтому это в Советском Союзе у нас мясо говядины продавалось дешево, потому что у нас как бы государство назначало цену, а крестьяна платила дороже гораздо. Угу. То же самое было и с молоком. Некоторые страны по этому пути идут, например, та же Канада, да? Они так делают с молоком, например. Вот. А если мы хотим, чтобы крестьянин выращивал говядину и было выгодно, то он, к сожалению, вот она будет у нас дороже, чем мясо птицы и мясо свинины. Это нормальная экономическая ситуация. В плане... говядины, тут вообще вопрос такой, здесь, ну вот, чтобы окупить производство мяса говядины, это где-то 15 лет, вот я уже вам рассказывал про кредиты, да, то есть, по сути, этого не должно быть никогда, но хорошо, что у нас были субсидированные кредиты, Минсельхоз их выдает, но все равно они не перекрывают всех кредитов, которые берут наши сельскохозяйственники.
Опять
да?
в деньги все упирается.
Что?
Все опять в деньги упирается. В
деньги
кредиты,
это,
в деньги.
Послушайте, его создали сколько там, десятки тысяч лет назад люди для того, чтобы облегчить вот этот вот материальный, перевод материальных ценностей из одного вида в другой. Да. Это как бы понятно, это нормальный инструмент. Но почему-то наш Центробанк относится к деньгам, как называл Карл Маркс, сокровищем.
И над златом чахнут.
Нет, у Карла Маркса у него было такое определение, что деньги могут быть сокровищем. Но это совсем другое дело. А могут быть инструментом развития. Поэтому пока мы не понимаем, поменяем отношение к бюджетным деньгам, да, и к поддержке, что должно поддерживать государство, вот вы тоже даже, вы видите, попали в эту историю, как жертву рекламы, что давайте госкорпорацию создадим или большой холдинг.
Нет, не я надо, как раз-таки...
Надо, модели... Государство не должно создавать холдинги.
Логика развития нашего
государства. Оно должно создать условия, показывает. Чтобы бизнесу было выгодно этим заниматься.
Это понятно, в книжках об этом написано, естественно, давным-давно, но проблема в том, что логика развития Российской Федерации такая, что у нас госмонополия, она в любом случае и увеличивается, и, ну, в какой-то степени, не знаю, насколько серьезным драйвером экономики становится.
Госмонополия, это понятно, понятнее. Что она логична только в системе обороны и, допустим, того же здравоохранения. Все остальные области должны быть, естественно, частные, естественно, не должно быть там никакой госмонополии. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем, у нас практически государственная монополия на банки, да, и что мы видим? Что самые высокие зарплаты и самые дорогие офисы госбанков, а вот люди, которые берут там кредиты...
У них нет дорогих офисов.
Достаточно им тяжело, да, и уж точно таких офисов нет. Поэтому, к сожалению, вот такая ситуация. Поэтому нам надо отказываться от госмонополии там, где это возможно. Да, оборона – это очень серьезно, и там очень много рисков. Там даже можно согласиться на монополию, потому что совершенно другие основные приоритеты. Здравоохранение, там, здоровье нации, да. Все остальное должно быть, естественно, частным, и это будет эффективнее.
История с картошкой фри. Вы сами поняли, в чем там вообще проблема, потому что рестораторы жалуются на дефицит картофеля фри. И, конечно, все начали иронизировать, что вот, оказывается, в России-то и картошки нету, но не все так однозначно оказалось, потому что картошка фри-то исчезает вообще, и в Европе тоже, во многих ресторанах.
Ну, во-первых, вот я не ем картошку фри, и детям запрещаю, поэтому, слава богу, что она исчезает.
Ну ладно,
а рестораторы хотят больше денег зарабатывать, продавая, в общем-то, скажем так, нездоровую пищу, поэтому исчезла.
Ее можно потушить, ничего страшного.
И бог бы с ней. Нет, я серьезно вам говорю, слава богу, что ее чем меньше, тем лучше. Вот. А если взять абстрактно, не говоря о здоровье, то... Картошка фри требует определенных сортов картофеля, который, в принципе, в России был неестественным, да, то есть мы не выращивали такие сорта. Потом стали выращивать, но тут, опять же, очень жесткий протекционизм западных производителей, да. У нас кто потреблял в основном картошку фри? Это западные
сети,
рестораны, да. И у меня был один раз с Макдональдсом достаточно такой, мы полтора года с ними бились, все-таки победили. Они, например, знаете, что они свои макбуки и бургеры все завозили из Бразилии.
Так, а потом же они аккумулировали.
При нашем количестве, да. Нашем объеме мяса и так далее, подобное, наших заводах по переработке. Ну, вот ушло полтора года, чтобы их убедить, что они должны закупать у нас. И, слава богу, тогда Мираторг построил в этом Калининграде завод большой. Вот они стали брать, и потом уже стали брать и уже наших других производителей. Но на это ушло. У них было очень жесткое, и это, опять же, вот это вот очень дальновидная политика Соединенных Штатов Америки. Если американская компания, допустим, Макдональдс, построила сеть ресторанов в России, так, то она должна брать сырье из Америки или из дружеских стран.
Так,
чтобы денежки, да, там оставались, ни в коем случае не в России. Поэтому, а мы на это как-то смотрели спустя, потому что когда я бился с Макдональдсом, меня... Но только Роспотребнадзор поддерживал, а все остальные на меня смотрели как, в общем, на такого заскорузлого коммуниста, комсомольца, который, значит, еще тут что-то пытается делать.
Но поэтому... в итоге-то эти фабрики сейчас, несмотря на то, что теперь Макдональдс уже не Макдональдс, они все равно работают?
Ну, во-первых, мы посмотрим, как они работать будут и как долго это... Вот. Но хотя Макдональдс, когда я, опять же, с ними боролся... Они меня хотели вот убедить, что они такие пушистые. Они меня провели по всей своей технологии. Я бывал и в средних, малых, крупных ресторанах, смотрел все их кухни и так далее и подобное. И мы многое приложили, вот, член Совет Федерации, чтобы они приняли наши... Они же что делали? Они, представляете, санитарные нормы вот по кухне у них были свои.
Да.
Нет, ну что значит, да, они в России
у
работают.
Них были такие.
Вот. А значит, получается, наш ресторатор должен кухню делать по стандартам российским, да, и требованиям нашими, да, санитарными. А они должны были, оказывается, вот себе такие упрощенные, пробили формы.
А у них были упрощенные, как раз сейчас наоборот говорят, что те, более сложные, замороченные.
Упрощенные.
Так.
Например, в России нельзя хранить мясо, рыбу, овощи, там надо разные места.
Понятно.
Хранения. Различные столы должны быть разные. Даже помещение, где ты работаешь с тем или иным продуктом, должно быть разное. У них все это было на одном столе, в одном холодильнике и так далее.
Как дома, вот. Короче говоря,
то есть
понятно.
Они для себя сделали, как им удобно, но не как удобно в смысле безопасности и здоровья. Поэтому вот это должно государство формировать такую политику.
А ВТО? Какое будущее у России? Ну, организация.
Слушайте, вы знаете, я всегда был противником ВТО.
Да.
Слава богу, ну, во-первых, оно закончится, как я показала.
Но вы так с чем-то эффективно бились, что, может быть, следующий этап — это ВТО.
Нет, а я, кстати, очень много сделал, чтобы все-таки мы не уступили уж на совсем кабальных условиях. Uh-huh. Потому что те переговорщики, которые начинали, они вообще сливали сельское хозяйство, они вообще считали несущественной отраслью для России сельское хозяйство.
Серьезно?
Они, да.
Круто.
Первые проекты соглашения были, где вообще сельское хозяйство забывали, его у нас, наверное, и не было, потому что там все отдавали.
Uh-huh.
И мы, кстати, многое потеряли. Мы же очень много по мясной группе потеряли и так далее. Вот, но нам все-таки удалось... Значит, отстоять многие вещи, и по селу все-таки в конечном итоге пришло и понимание, и, слава богу, руководство страны поняло, потому что сначала для всех это был такой ВТО, это был таким элитным клубом, где просто модно присутствовать. Никто не понимал, что это очень серьезные вещи, и, по сути, это огромный надгосударственный регулятор экономического развития любой страны, надгосударственный.
И там везде щупальца проникнут.
Да. И поэтому, и плюс там вся система ВТО выстроена так, что следующий член, вступая, имеет худшие условия, чем предыдущий.
Пирамида какая-то.
Это прям прописано в правилах ВТО, чтобы вы понимали, да? Только об этом как-то мало кто знал и так далее. Ну, в общем, потом, когда все разобрались, нам удалось много отстоять, но, конечно, не все. Поэтому, понятно, я уже, кстати, еще когда в 2014 году сказал, что раз нас ввели санкции, значит, ВТО не работает, давайте-ка приостановим членство. Ну, не выйдем, но приостановим. Вот когда санкции снимете, ну, тогда, значит, мы
тогда
и вернем.
Да.
Вот, и я думаю, что и сейчас надо нам приостановить. А более того, ведь смотрите, что происходит с Америкой. Они же постоянно там в отношении всех, вплоть до Китая, санкции. То есть они, по сути, давно уже забросили это ВТО куда подальше. Они воспользовались его плюсами и пользуются до сих пор. А сами-то они все работают на двухсторонних договорах. То есть с Китаем вот они там...
Напрямую.
Да, напрямую. И вот с Китаем, я помню, пытался туда мясо птиц продавать. И Китай вроде удобное. И у Китая более жесткие требования к мясу птиц, чем в Америке. Они примерно похожи на нас, да?
Угу.
Так они нас не брали. И нам прям сказал, по-моему, представитель... посольство, он говорит, вы знаете, у нас соглашение с Америкой, они берут наши майки, а мы покупаем их птицу.
Понятно.
И все, как бы.
Ну, то есть, если мы сейчас приостановим членство в ВТО до, при условии, на условиях, что нужно снять санкции, то, соответственно, это может сыграть нам на руку в плане установления, ну,
конечно,
двусторонних контактов,
конечно, конечно,
с другими странами.
Нет, и потом говорю, все, в принципе, все уже страны, цивилизован, уже перешли на двухсторонние соглашения. По ним прекрасно работают.
История с Минсельхозом. Тут есть два сюжета. У нас 5 минут остается, но все-таки, во-первых, идея субсидирования откорма бычков молочных пород для стимулирования производства говядины на фоне его снижения. И плюс предложение Минсельхоза запретить импорт семян.
Давайте с семян начнем. Ну, во-первых, просто предложение Минсельхоза было не так принято. Минсельхоз уже где-то лет 5 занимается программой развития собственного семеноводства российского, да? И, в общем, вот там по сахарной свекле есть несколько программ, по картофелю и ряд других позиций. И Минсельхоз предлагает в случае, если мы выходим на самообеспечение, снижать объем закупаемых семян.
Так.
То есть, ну, к сожалению, его не так поняли, его заявили, что вообще от всех семян. От всех семян никто, естественно, отказываться не будет, потому что пока у нас нет... замены. Вот. А в тех направлениях, где мы можем полностью себя обеспечить, конечно, тут надо ограничивать ввоз импортных семян. Но, слава богу, мы тогда отстояли зерновые, вот, и мы смогли сохранить наше зерно. Потому что если мы тогда открыли шлюзы вот в середине 2000-х, пытались там нас убедить отказаться от наших сортов по зерну, это было бы, конечно, большой катастрофой. Но тогда-то отстояли, мы это сохранили, и у нас, например, в Курганской области есть Курган-семена, это еще институт, который Терентий Семенович Мальцев создавал, наш гуру
так.
в земледелии, и вот он прекрасно работает, и практически Западная Сибирь и часть, европейская часть обеспечивает прекрасными районированными семенами. Понимаете, в чем проблема. Когда там среднеевропейская страна, это наша какая-нибудь область, то у них как бы пшеница и пшеница, потому что у них климат один, да?
А у нас
только официально 5 климатических поясов, хотя у нас их там около 20.
И зона рискового земледелия, да.
Да, поэтому для нас вот это районирование, это определяющее. И вторая про бычков. Бычки. Ну, бычки, ради бога, это, наверное, нужно делать. Надо просто понимать, вот у нас вопрос был от коллеги, от слушателя по говядине. Какую он говядину ест? Если он ест
вырезку
элитную мясных пород,
мраморную.
Это дорогая говядина во всем мире. А вот эти бычки молочные, короче, надо понимать, что эта говядина будет, скажем так, средней категории.
Так.
Вот, и она будет хорошая, все, но это уже будет не та говядина, которую, значит, производит, допустим, тот же Мираторг, да, который производит конкретно мясо от мясных пород. И это, конечно, надо делать, но я так скептически смотрю на любую поддержку производства говядины, потому что это все-таки дорогое мясо, а государство должно заниматься, то есть нет, если есть производитель, который может произвести хорошую, конечно, говядину, слава богу, но государство должно заниматься обеспечиванием массового спроса, то есть доступным белком.
А это если чем
свинина и
курица,
птица.
Да, но с другой стороны, чем больше производства, тем, наверное, и можно, с одной стороны, спрос стимулировать, и с другой стороны, цены понижать, нет? Ну, чтобы это не был разряд элитарного. Или вне зависимости от объемов производства, мясо все равно элитарное.
Оно не элитарное, оно просто дорогое. По производству, у него очень высокая себестоимость. Еще надо понимать, что если в Новой Зеландии или даже в той же Канаде, который климат гораздо лучше вот их южных, а у них выпас примерно 7-8 месяцев, то у нас коробки по сути 4 месяца, ну 4,5 и все. А поэтому у нас, и мы их кормим, они у нас стоят в помещении, которое мы должны отапливать. И еще они у нас. Мы их должны кормить, не свободный выпас. Поэтому понятно, что у нас она по априори по себестоимости дороже. Но даже с учетом и у них при их свободном выпасе, все равно у них говядина дорогая.
Слушатель наш спрашивает, было заявление финансистов о том, что у нас дефляция наступила. Почему не видно это даже по овощам, фруктам в магазинах? Смотри, с чем сравнивать, мне кажется.
Ну, понимаете, я вот долго разбирался с Росстатом, это была отдельная история.
У нас, правда, 30 секунд остается.
И когда я выяснил, припер к стенке тамошнего руководителя Росстата, что у вас не соответствует реалиям жизни, он говорит, у нас какие есть методики расчетов, такие мы используем. Вот примите на уровне правительства другие методики, тогда будет более приближено к реальной жизни.
И этим сложно работать. Правительству сложно работать, Росстату сложно работать. В общем, ну кто-то все равно должен работать. Сергей Лисовский был с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Далее рубрика «В этот день». Спасибо, Сергей Федорович, ждем снова.
Спасибо вам, да.
Я с вами прощаюсь, до завтра в «Револьвере» встретимся.